Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов. Сегодня мы будем в программе «Апостол» размышлять над 6 главой послания к Ефесянам святого апостола Павла. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеку. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, свободный ли. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». И позвольте, батюшка, вот эту достаточно единую тему мы сначала обсудим. Здесь, насколько я понимаю, есть, ну, как бы родительский кодекс, семейный кодекс поведения. Как должны выстроиться отношения в семье? Раз, и уже проецируя дальше это в общество, как мы должны друг к другу относиться. На самом деле, вроде бы и все ясно, но в дальнем рассуждении не так все и... Много вопросов возникает.
Да.
Вот сначала «дети, повинуйтесь своим родителям». Но здесь, в общем-то, понятно. Но он пишет: «повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Что за справедливость здесь?
Может быть, немножко как бы обобщая, я бы вот вообще хотел заметить, что, если помните, 5 глава, там апостол Павел, ну, вообще начинает делать очень мощное нравственное приложение к жизни христианской и начинает, можно сказать, вот с источника этой жизни в Господе для человека, живущего в миру, то есть вот с брака между мужем и женой. Помните, там он говорит об отношениях мужа и жены. А потом, как бы развивая мысли, вы верно подмечаете, он ее продолжает на весь социум, выводит за рамки сначала отношения исключительно между ими двумя, потом говорит о детях, потом уже начинает распространять на отношения с близлежащими, близнаходящимися людьми. И это рассуждение вот о Господе или в Господе, конечно, нас убеждает, что апостол Павел говорит именно, обращая свое слово к верующим людям, тем, кто считает себя членами Церкви Христовой. Конечно, здесь вот эту заповедь «повинуйтесь своим родителям в Господе», обращая вот к детям, в данном случае апостол Павел, он хочет перво-наперво поставить очень важный аспект своей проповеди. Апостол Павел, который вышел из иудейства, который сказал, что все, Ветхий Завет закончился, спасительной жертвой нашего Господа, он упразднен. Он привел ко Христу, однако, говоря о нравственности человека, хочет утвердить очень важный аспект для верующего. То, что, несмотря на упразднение обрядовой стороны, Ветхий Завет, который прописывал нравственные заповеди, то есть заповеди деланий сердечных, он не упраздняется. Господь его возводит на должную высоту, но само по себе понимание такой заповеди, как «чти отца и мать, и благо тебе будет, долголетен будешь на земле», никто не отменял. И сам Христос тоже говорил, что он пришел закон не нарушить, а исполнить. И не учил никогда не воздавать должного почтения к родителям. Но почему вот здесь очень важно апостолу Павлу об этом сказать? Потому что мы понимаем, что иногда дети, ну, допустим, взрослые дети, которые имеют своих родителей, они могут сказать: «Мои родители язычники, я не обязан им повиноваться, потому что они творят волю дьявола или беса, или еще кого-то». Но вот само по себе то, что апостол Павел оговаривает в Господе, может относиться к чему? К тем общечеловеческим ценностям, которые, ну что ли, строятся, которые зиждутся на любви, на почитании, на уважении младших к старших. они являются, ну, как сказать, общечеловеческими. Действительно, это не то, что проводит в жизнь, допустим, только Моисей пророк для своих иудеев. Да? Это не только то, что вот, чему учит православная церковь. Нет, уже в древности святые отцы сказали, что это все то, что в принципе написано на скрижалях человеческого сердца. Но в силу замутненности, искаженности, греховности Господь посчитал эти вещи прописать. И можно сказать, вот эта ценность христианства, которая прослеживается здесь, вот в учении апостола Павла, она для каждого из нас, ну, очевидна, потому что и в современном мире мы знаем, что очень непросто бывает человеку, даже верующему человеку, почитать своих родителей, которые его любят, которые когда-то явились орудиями для пришествия этого человека в мир, а значит и познание Господа. Ну как можно вот здесь поступать, ну, подобно ветхозаветным фарисеям, о которых Христос некогда говорил, проклиная их, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи». За что? За то, что вы часто родителям говорите отказом, ссылаясь на то, что вы это отдаете Господу. Вот, пожалуйста, ближние вокруг тебя, пожалуйста, служи им. Самые, что ни на есть, ближние. И само ведь по себе человеческое отношение, допустим, верующих детей к неверующим родителям, оно должное, как апостол Павел заповедует, оно сдвигает горы в плане именно прихода этих неверующих родителей к Господу. Потому что та трогательность, часто неожиданная жертвенность, допустим, любящей, верующей дочери к неверующему отцу, ну, мы говорим даже о современности, оно очень дорогого стоит, и люди, можно сказать, ну, буквально ломаются, в хорошем смысле слова, под натиском вот той нежности и любви, которой способен верующий ребенок проявить по отношению к своему родителю. А поскольку христианство, оно никогда не снимало с нас вот этих очень важных заповедей, которые нам дает Христос, ну, пусть в лице апостолов, но всякому верующему человеку: идите до края земли, проповедуйте Евангелие всей твари. Тот, кто верит и крестится, спасен будет. То есть на нас лежит вот эта печать. Не отвергнуть человека от лица Господня, не сделать так, чтобы он возненавидел церковь, а чтобы он ее возлюбил. Но это вот первый аспект, касающийся вот этого повиновения детей родителям. Конечно, с другой стороны, мы не можем здесь не вспомнить слова Христа и другие. Тот, кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. Или по Евангелию от Луки это звучит вообще. Тот, кто не возненавидит отца и мать, или братья и сестер, и не пойдет вслед за мной, тот недостоин меня. Но это относится, конечно, уже к таким эгоистическим проявлениям в жизни людей, которые нас окружают. Здесь, ну, тут действительно нужно быть внимательным к тому, что в нашей жизни происходит. А вот, видите, апостол Павел эту заповедь приводит, как бы, вот, в чистоте прямо берет из Моисеева кодекса: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. То есть, действительно, 10 заповедей Моисея есть, но первое дает вот именно это обетование: «Да благо тебе будет, долголетен будешь на земле». И святитель Иоанн Златоуст эту заповедь, разбирая, он ставит вопрос: о какой земле идет речь? Многие говорят: в Царстве Небесном. Он говорит: нет, и здесь даже ты получишь сполна от Господа. Ну, сполна в том смысле, что он даст тебе возможность пожить, говоря текстом церковных наших молитвословий, тихое безмолвное житие для того, чтобы справить свое спасение, то есть подготовиться к вечной блаженной жизни, если ты будешь жертвенно служить, ну, действительно, со своим родителем. А дальше обращается, смотрите, к отцам: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ну, можно, конечно, и здесь говорить в том же контексте, о котором сейчас мы рассуждали, но я бы хотел на другое внимание обратить. Сейчас очень модно рассуждать о том, что в древней церкви детей не крестили. То, что они только по достижении совершеннолетия принимали таинство крещения. И это была норма. Но если бы было так, мне кажется, вот эти бы слова апостол Павел не сказал, потому что он обращается к отцам, которые по отношению к своим детям в Господе. То есть, значит, отцы имеют крещенных детей. Здесь, конечно, нет речи о чем? О том, что эти дети младенцы. Но, с другой стороны, то, что апостол здесь прописывает: не раздражайте, воспитывайте в учении, наставлении Господнем, мы можем говорить о том, что это действительно отроки. То есть это не взрослые люди. Но пусть они отроки, но они-то уже крещены, получается. То есть, конечно, косвенно, но это все-таки доказывает, что в древней церкви крестили детей. И вот этот текст апостола Павла, ну, в общем-то, оправдывает то, что часто ставит вину церкви, что не крестите детей, нет, он вырастет потом, да, вот придет в сознание, сам покрестится. Нет, в данном случае дар благодати, который сообщается человеческому естеству в детском возрасте, он, конечно, по-особому раскрывает ребенка и для Господа, и для любви к своим ближним, к своим родителям, конечно, в первую очередь. Но заповедь у апостола Павла «не раздражайте, но воспитывайте в учении и наставлении», конечно, ну, как бы интуитивно напрашивает добавить еще выражение «в страхе Господне». Но это само собой, да, оно так и должно быть. И вот это понятие «страха Господня», ну, наверное, самое большее, чего сейчас современному обществу недостает. Потому что без страха Господня, то есть без возведения постоянного своей совести к последней инстанции, по которой можно увидеть этот правильный критерий, как поступать, конечно, все сыпется в кривь да врозь, разваливается. И общество не только нехристианские, но и христианские не могут существовать. Поэтому тоже очень сложно, ну что ли, недооценить вот эти слова апостола Павла. Но дальше выходит за рамки уже узкого круга семейного апостол Павел, начинает говорить об отношении рабов к своим господам. И тут мы видим, в общем-то, удивительный момент, аспект. Казалось бы, столько христианства говорит о свободе во Христе, и мы уже говорили о таких посланиях, как послание к римлянам, послание к галатам, послание к коринфянам, где рефреном проходит эта тема, но ни намека на то, что рабы должны обязательно свергнуть рабовладельческий строй. Никакой революции, даже вот не пахнет здесь близко тем, что хоть какой-то косвенный призыв к этому услышится. Почему? Потому что, мне кажется, апостол Павел, как никто другой, знает те, что ли, истинные законы духовного возрастания и распространения церкви во Вселенной, которые, конечно, и прекрасно прописаны в Евангелии. Они очень просты, и если мы переводим в язык притч нашего Спасителя, то это действительно те три меры муки, то есть та закваска, которую женщина бросает в три меры муки до тех пор, пока не вскиснет все. Вот в данном случае апостол Павел, как никто другой, понимал, что никакими революционными путями достигнуть, ну, то есть на путях духовного насилия достигнуть преображения человеческого естества, неважно, это раб или это господин, невозможно. И вот этот его призыв дать возможность действительно этой закваске самой заквасить тесто, он слышится в том числе и вот в этой заповеди. Очень важный аспект. Подобно тому, как закваска, вкладываемая вот в воду с мукой, она должна именно, ну, технологически весь этот процесс должен пройти не спеша, а в хороших подходящих условиях. То же самое и здесь мы можем этот момент наблюдать. Апостол Павел, видите, как говорит, не с видимую только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, не как человеку. То есть, вот это очень важный тоже аспект учения апостола Павла, что каждый в том звании, в котором призван, должен служить Господу. Именно не за страх, а за совесть. Конечно, это тоже, можно сказать, одно из основополагающих утверждений учения апостола Павла о промысле Божьем. То есть, если волос с головы человека не падает без воли Божьей на то, то, конечно, и то, что ты пришел в этот мир и призван был ко Христу в статусе раба, в этом воля Божия. Поэтому подвязайся и исполняй, и тогда Господь действительно примет твое служение как служение самому Христу.
Но можно ли сказать, что здесь он подчеркивает, что христианство, вот благовестие, которому он посвятил всю свою жизнь, это не благовестие социальных изменений, потрясений, даже не потрясений, а просто не об этом Евангелие. Проповедь его не об этом, и спасение не в этом. И да. Не означает, что он отрицает, наверное, там... Кто-то чем-то занимается, там, цари, там, ну, знаю, да, политики, ну, большие, да. Они занимаются своим делом, являются инженерами, так сказать, социума.
Нашего, да.
А он здесь, мне кажется, так подчеркивает, что не в этом дело. Как вы не садитесь, как вы не изменяете, ну, да. Главное, к чему он призывает, к спасению. во Христе не произойдет.
Ну да, мне кажется верно, что вот, ну, конечно, одно из главнейших ведь учений и апостольских, и нашего Господа, это, конечно, учение о спасении, о покаянии. Вот, ну опять вот мы постоянно говорим о покаянии, но это действительно так. Но ведь устроен так человек, что он может... ну, что ли, действительно начать изменять свою жизнь в своих глубинах, в глубинах своего сердца, духа, души, только в том случае, если, ну, что ли, внешняя реальность, в которой он находится, она устаканена. Это, ну, такое тихое безмолвное житие. Когда человек, ну, начинает пытаться изменить свою жизнь вовне резко, какими-то вот действительно там насильственными методами, очень такими часто жесткими или жестокими, то дух покаянного дела не выветривается. И можно действительно добиться того, что ты будешь свободен. Но встав на этот путь свободы, ты же ведь пойдешь дальше, все равно ты не остановишься, ты начнешь громить, ломать, уничтожать, как это мы знаем и было совсем недавно перед нашими глазами. А где же твое спасение-то? Ведь христианство в данном случае, вот все, о чем апостол Павел говорит, по сути дела, ведь это направлено на изменение, ну, действительно, вот этого сердечного мировосприятия человека. И если в данном случае мы говорим о том, вот в чем оно должно заключаться, то, конечно, в том, чтобы человеческое сердце стало более податливым к любви божественной. К любви божественной, но она не открывается сама по себе, она открывается только через готовность служить или вот эту любовь оказывать ближнему своему. И апостол Павел хочет сказать, что вот в ваших руках, ну, можно сказать, мощнейшее оружие – это соединение именно понимания себе в свете промысла Божьим о том, к чему я призван, я в том и призываюсь исполнять эти обязанности, но, с другой стороны, через них уже учиться проявлять любовь по отношению к ближним. И именно любовь. Так вот, в данном случае здесь как бы все на свои места встает, и мы видим, апостол Павел очень твердо уверен, что и господа рано или поздно, ну вот именно под натиском вот этого делания своего открытости сердца по отношению к рабам, тоже изменится. Он их, видите, здесь говорит, призывая умерять свою строгость, зная, что и над ними на небесах есть Господь, у которого нет лицеприятия. Вот опять этот страх Божий. И если есть у раба страх Божий, и если есть у господина страх Божий, начало премудрости – это страх Господень, это именно он, то рано или поздно как раз вот все встанет на свои места. Конечно, это действительно своего рода, как вы сказали, кодекс, да, кодекс и семьи, и отношение к тем ближним, которые нас окружают. И самое, вот, мне кажется, важно, что вот из него напрочь выветрена идея какой бы то ни было революционности, насилия или чего-то такого, связанного именно с этими моментами.
То есть для спасения это не требуется.
Да.
Вот, с другой стороны, здесь же не идет речь о такой безоговорочной рабской покорности.
Конечно,
да?
Нет, конечно.
Все-таки, мне кажется, это, ну, как сказать, может, такая социальная аскеза. То есть делание,
да,
упражнение над собой, прежде всего, над своей
здесь,
душой.
Да, здесь не видится такого момента, что, допустим, господа требуют своих рабов отказаться от веры. Вот этого, если нет, апостол Павел говорит, живи как есть, служи, трудись, работай. Ты раб не только господина, а в первую очередь раб Христов. Конечно, если бы здесь было прописано то, что господа требуют отречься от Христа своих рабов, я думаю, апостол Павел бы по-другому написал. Написал бы, например, то, что и когда-то апостол Петр говорил иудейскому синедриону, что нам надлежит больше служиться Господу, нежели человеку. Но этого здесь нет.
Ну, так как здесь вот логика этих действий, она прослеживается во всех этих 10 стихах,
ну, да.
Мне кажется, хорошо вернуться к первому. Дети, да, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
Да.
Вот о справедливости. Если господин поступает, ну, откровенно несправедливо,
ну, да,
ну, сумадур и так далее, как вот здесь-то поступать? А относится ли это только лишь к церковному сообществу, где действительно люди упражняются послушании друг другу, любви друг другу, тем самым. Или мы должны терпеть любую несправедливость. А здесь как раз пишется, что ибо сего требует справедливость.
Вот это слово справедливость, правда, правда жизни требует. Это действительно, это такой достаточно широкий, всеобъемлющий термин. Но вообще, если говорить о христианском терпении и говорить о том, насколько мы должны терпеть самодуров, то, конечно, здесь речь должна, наверное, идти о том, что всякий человек имеет разную степень духовного совершенства. И, в общем-то, если говорить о человеке слабом с точки зрения возможности терпеть поношения неоправданные, то не будет греха, если он будет пытаться выйти из-под власти таких плохих, дурацких, по-русски говоря, отношений со стороны начальствующего по отношению к нему или со стороны родителя по отношению к нему. А вот если, допустим, речь идет о том, что человек находится на определенных уже серьезных степенях духовной жизни, духовного совершенствования, то Господь часто попускает для того, чтобы он смог принять и этот крест. И из жития святых, и не только святых подвижников благочестия мы находим нередко свидетельство того, насколько они были терпеливы к таким, можно сказать, глумлениям буквально над ними, но они в этих как раз обстоятельствах взращивали талант терпения своего и служения Господу. Почему-то вспомнилось, как описывается, как однажды святитель Игнатий Брянчанинов, когда работал на мельнице, исполнял послушание своего игумена, будучи иноком, который, просто издеваясь над его образованностью, над его аскетичностью, над его, в конце концов, такой по-человечески порядочностью, просто заставлял его вставать на колени, брать один угол мешка холщового в зубы, двумя другими руками натягивать, делать такой треугольник и всыпал в них в муку. То есть мы можем представить, как выглядел в этот момент святитель Игнатий, но он не дрогнул, он ничего не сказал, в принципе, в адрес этого издевателя своего, потому что он из этого уже был в состоянии пользу извлечь. Но если мы окажемся в этой ситуации, то лучше, наверное, выйти из нее по-другому, не так, как святитель Игнатий это сделал.
Во всем нужна мера
разум.
Но главное, чтобы все служило Господу. Господе, он пишет.
Господи.
Каждый раз не просто справедливость, так сказать, закон. Мне положено по закону, у меня есть права и так далее. Именно в Господе.
Да, с другой стороны, конечно, нельзя и не вспомнить, например, слова Христа. Когда Господь, обращаясь к апостолам, и в том числе к слушающим Его, дает заповеди блаженства, это в Евангелии от Луки, если мы посмотрим, они часто читаются на преподобнические службы, то там Господь говорит так: «Блаженны нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие», потом говорит: «Блаженны алчущие, блаженны плачущие, блаженны гонимые за Сына Человеческого». То есть здесь очень четко очерчивается Спасителем, то истинное, правильное состояние, в котором в социуме, то есть в обществе, будет пребывать или должен пребывать верующий в Господа. То есть это нищета, это алчба, это плач, это гонение. Это верующий человек, может смело принимать действительно как дар от Господа, потому что сам Господь прошел именно этим путем. А то, что сверх того, то здесь сверх того, то есть ты не нищий, ты не алчущий, ты не плачущий. Ты должен принимать это, наверное, как поблажку от Господа, которая тебя все-таки должна расположить к Нему, к поиску служения Ему или ближним, а в лице ближних Господу. Но принимая, что все-таки помня о том, что Господь этот путь не разделял. Путь именно благоденствия, комфорта и уюта. Но, с другой стороны, апостол Павел не призывает отказаться от всего этого, если у тебя есть в жизни и комфорт, и уют, а просто учиться Господа прославлять в таких ситуациях.
Дальше он, по-моему, раскрывает уже на другом материале.
А тут он раскрывает, дальше очень такую глубинную сущность вообще, почему нельзя всем этим заниматься, чем часто человеку хочется, какими-то революционными идеями, такими, которые с ними сопряжены, с духовным насилием.
Внешнее устройство мира никак и не пользует душу.
Да.
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». вот как бы раскрывает смысл всего этого дела, мне кажется. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против кузней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, а дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, который возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам, для того самого, чтобы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши, мир братьям и любовь с верою от Бога Отца Господа Иисуса Христа, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Батюшка, ну вот тут и раскрывается, по-моему, вот в первых этих стихах, в второй части главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». В чем состоит могущество силы Его?
Мне кажется, что, подытоживая вот это учение, а может быть, еще важнее, открывая новое учение. Почему? Почему действительно мы должны постоянно помнить о любви друг к другу? Апостол Павел здесь и дает нам очень, ну что ли, важный аспект вот этого вопроса. Что есть могущество силы ее и чем нам нужно укрепляться? Дело в том, что вот опять мы, ну, мне кажется, можем говорить об укреплении любовью. Об укреплении любовью нашего Господа. Потому что раскрытие в себе вот этого дара любви, оно способно человеку дать возможность распознать любое покушение на этот дар. Но этот дар любви для нас тождественен дару спасения. И вот если в человеке вырабатывается потребность вот постоянно иметь общение с этим даром от Господа нам принесенным. Да, это спасение, это милость, это жертва, как мы ее называем, но она-то исключительно дается нам. Почему? Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сын. В этом Его могущество. Так вот, если это все в нас есть, то мы тогда сможем распознать любое поползновение дьявольских сил, которые содержат в мир, которые постоянно пытаются поработить человека в свою власть, заставить его отказаться от этой любви и действовать, может быть, по логике человеческой. Но апостол Павел, видите, здесь как раз и говорит: облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Вот, понимаете, за любой раздраженностью, за любым насилием, за любым недовольством постоянно стоит лукавый. Потому что он как раз, как никто другой, знает, что лишить человека спасения проще всего, когда или необходимее всего, это если человек не имеет мира в своем духе, в своей душе. Человек, потерявший мир, он не может не молиться, он не может не спасаться, он не может общаться вообще со своими ближними. Все не так и все не то. И вот в этот момент уловленный человек вдруг может сказать: нужно мир изменить, не себя, а мир изменить. А апостол Павел говорит, за всем за этим стоит лукавый. И поэтому все эти там коммунизмы, социализмы, все эти измы, они построены именно на чем? На том, что человек поворачивается не на изменение себя, а на изменение мира. А какая причина этот мир изменить? Ну, вообще, если вот под общий знаменатель подводить, все, она очень проста. Это зависть. Зависть, что у кого-то есть, а у меня нет. И вперед. Это можно облекать в какие угодно измы, но за всем этим стоит зависть. Но ведь мы знаем, что главный-то завистник дьявол, он так и называется завистник. И он позавидовал Богу. И поэтому вот это вот позавидовал когда-то, он пытается на всех своих последователей под каким бы то ни было предлогом, соусом внедрить. И если человек вот эту бациллу в себя зависти принимает, под каким угодно предлогом. Он начинает, по сути дела, работать уже не на свое спасение, а против своего спасения. И вообще натиск со стороны дьявольских сил мощно идет на человека. Конечно, мы можем поставить вопрос, почему так происходит. Господь вроде победил дьявола. Но, видите, как толкователи говорят, что в педагогических, воспитательных целях он оставлен, чтобы нам не терять бодрости духа над собой, трезвиться. Но все-таки она настолько, это серьезная борьба, что апостол Павел, истинно верующего и способного противоборствовать против дьявола, здесь вот приточно описывает, ну, действительно, как воина, облеченного во все доспехи. Это легионер самый настоящий, сильный, но помимо того, что сильный, он имеет у себя еще доспехи. Но доспехи – это то, что принадлежит не твоей собственной силе, а то, что от Господа тебе дается. И тогда оказывается, что мы от Господа принимаем. Принимаем и всеоружие Его, Божие. Это и припоясываем чресло истинное, и броня праведности, и ноги обуваем, и щит веры возлагаем, то есть и шлем спасения. Но это все нам дает Господь. А как это мы можем сказать? Вот откуда мы это получаем? Ну вот мы можем получить, наверное, только если перед Богом имеем истинное смирение. Вот, наверное, так.
Но главное, наверное, в этом. Потому что наша брань не против крови и плоти. Вот это главные слова.
Да, конечно.
Но против начальства властей, мироправителя, опять-таки, что он говорит, не начальство властей, которые поставлены над нами, губернаторы, скажем, или какие-то такие другие начальники, да? Против мироправителя тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Конечно.
Он говорит вот о этих дьявольских кознях, а именно о духах.
Ну, вообще, вот этот 12 стих, начало его, оно очень широко толкуется. «Наша брань не против крови и плоти». С одной стороны, под кровью и плотью понимают вообще человека, человеческое даже общество. Когда, вот, допустим, апостол Петр будет исповедовать Господа, «Ты Христос, Сын Бога Живаго», ему Христос скажет, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И в объяснении речь идет о том, не люди тебе сказали об этом, а это было откровение свыше. В этом смысле понятно, почему так апостол Павел говорит. Потому что, допустим, родителям можно воевать со своими детьми, детям со своими родителями, слугам с господами, господам со слугами. Но это все будет борьба против плоти и крови. Он говорит, не об этом ваша борьба, и мы с вами сегодня об этом говорим, а против нечто другого, потому что за всем этим скрывается совсем, ну вот, глубиннейшее, можно сказать, вот эта вот челюсть вечной смерти, которая развивается благодаря действию дьявола на нас. И вот эти начальства, власти, мироправители тьмы, все вместе читаем, это как раз вот падшие духи, которые всегда близко нам. Но текст-то еще здесь, я говорю, вот это первый стих, кровь и плоть, иногда понимается как человеческое естество нам принадлежащее. И иногда человек начинает воевать против своей крови и плоти, против своего естества, на самом деле только уничтожая его, разрушая его. Апостол Павел говорит, посмотрите то, что за ним находится. И вот, с другой стороны, вот эти мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной, имеют очень важное, как бы, освидетельствование в Священном Писании. То есть, к чему я клоню? Ну, вот говорят, что очень одна из важнейших уловок современного вот действия дьявола против человечества – это доказать, что никакого беса нет, никаких дьяволов нет. Это все, ну, как сказать, нравственное составляющее учение о спасении, которое имеет христианство, для того, чтобы людей делать покорными своему учению. Но апостол Павел здесь говорит, что это реальность, это духовная реальность, пребывающая. Это не просто они там где-то порознь действуют, нет, это целая иерархия. Можно сказать, такой целенаправленной, тотальной борьбы против человечества со стороны падших духов. Вот об этом никогда нельзя забывать.
И призывает он, слава Богу, что он не только указывает на вот этих, с кем мы боремся, против кого наша брань, но он и дает нам оружие. Ясно формулирует, каким оружием это побеждается. Вот это всеоружие Божие, такое всесовершенное оружие Божие. Он говорит об истине, о праведности, о благовестии, щит веры, шлем спасения. и меч духовный, который есть Слово Божие. И, наверное, подытоживает это: всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом.
Да. Ну, вот это во всякое время молитесь, конечно, это слова о чем? О том, что вот все эти духовные доспехи верующий человек может иметь на себе постоянно, чтобы они на нем были одеты, только, конечно, через общение с Господом. Но мне кажется, что здесь еще очень, ну не прямо, но очень четко выступает какая мысль. Если апостол Павел говорит, все оружие Божие вас только может спасти, то, что своими собственными силами человек не в состоянии бороться с дьяволом, не в состоянии. То есть, когда человек часто бывает, ну, он как бы верующий, он как бы неверующий, он понимает, что есть, допустим, падшие духи, но изобретает часто какой-то свой собственный способ борьбы с ними, думая их обмануть. Апостол Павел говорит, забудьте своими собственными силами немощными, не в состоянии, только Господь. И больше никто то не есть, сможет вас защитить.
То есть, некое капитализму противостоит, ну, конечно, социализм да. там или коммунизм.
Ну, верно. И об этом можно говорить, да.
Да, то же самое. Да, да, то есть, да. нам подсовывают неверные способы разрешения
да. ситуации. А с другой стороны, мы можем пойти как бы глубже и сказать о чем? О том, что, ну, если это так, и человек без Господа не в состоянии эти духовные доспехи получить, то получить он их может только в Церкви Христовой. Потому что, а как по-другому с Господом соединиться, если не через Его таинства святые? А они подаются только в истинной Церкви. Поэтому, опять же, вот в этих словах апостола Павла об истинной борьбе и против кого эта борьба идет, тоже слышится вот это очень важное изречение, которое впоследствии было сформулировано и Киприаном Карфагенским, потом повторено нашим священным мучеником Илларионом Троицким, то, что вне Церкви нет спасения. Ты не сможешь противостоять, не сможешь защититься, тебя уничтожат, если ты не будешь в Церкви.
Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнее наше чтение 6 главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. Вот эта 6 глава, она заканчивает да, вообще все это большое послание. И я с радостью прочту просто с любовью, потому что апостол так замечательно начинает свое приветствие, обращение к тем, кому он свое послание пишет, и также заканчивает совершенно замечательно, и нашим слушателям, я тоже думаю, будет приятно также услышать как бы и от нас. Итак, мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.